Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 17 июня. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. О том, как сильна может быть народная память, свидетельствует исторический праздник, который в наши дни возрождается в Соликамской епархии. Праздничные мероприятия, посвященные общей святыне Башкирии, Оренбуржья, Поволжья, Сибири и Казахстана, прошли в Башкортостанской митрополии. Русская церковь чествовала великого иерарха, сумевшего совместить архипасторские и врачебные труды, служение Богу и людям в атеистическом 20 веке. Этот юбилейный год различными мероприятиями возвращает нам память о семье государя и иных представителях династии Романовых, как о служителях благу России. Теперь более подробно об этих и других событиях. В праздник собора всех святых в земле российской просиявших митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил божественную литургию в храме на крови. В сослужении епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения и епископа Серовского и Краснотурьинского Алексия владыка Кирилл возглавил богослужение престольного праздника.
Храм-памятник на крови возведен на месте мученической кончины императора Николая II, его августейшей семьи, их верных спутников и друзей. 23 сентября 1992 года на месте будущего храма на крови в ту пору правящий архиерей Екатеринбургской епархии владыка Мелхиседек совершил торжественную закладку камня в основании церкви. А через 11 лет состоялось освящение верхнего храма во имя всех святых в земле российской просиявших.
Память тех людей, которых мы сегодня совершаем, они наднациональны, но они принадлежат нашему русскому святому православию, потому что здесь выросли, здесь воспитались многие из них, и здесь приняли свою кончину и получили венец своей жизни. Как верим, как сегодня воин Илья и воин Василий сегодня стоят у престола Божия, точно так же, как те, кто пострадал вместе со святым царем и его семьей.
Владыка сообщил, что престольное торжество совершается в день столетия со дня мученической кончины верных спутников царской семьи. Генерал-адъютанта императора, потомка основателя Екатеринбурга Ильи Татищева и генерал-майора, гофмаршала Министерства императорского двора и уделов князя Василия Долгорукова.
Которых мы почитаем также со всеми мучениками и исповедниками Церкви Христовой. Нужно почитать их и молиться. Мы надеемся на то, что Господь даст людям эту возможность прославить их здесь, на земле, как Он прославил их там, в Царстве Небесном. И сегодня для нас еще другая важная память. Сегодня день восшествия на престол святейшего патриарха Алексия II. 28 лет тому назад, в 1990 году, он стал 15-м патриархом московским и всея Руси. И сколько он приложил сил для того, чтобы не было никаких разделений.
Праздник продолжился концертом у храма. Народные танцы, песни уральских композиторов и фольклорные мотивы – все это не оставило зрителей равнодушными.
Праздник всех русских святых митрополит Брянский и Севский Александр принял участие в торжествах по случаю столетия мученического подвига царской семьи. Праздник прошел в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской поселка Локоть. За литургией молился высочайший гость, великий князь Георгий Михайлович Романов.
Празднование в честь столетия подвига императорской семьи проходит в поселке Локоть не случайно. Младший брат царя Николая II Михаил Александрович Романов, первым из царской семьи, принявший мученическую кончину, владел в поселке Локоть имением с 1799 по 1918 годы. В памяти великом князе здесь ежегодно проходят торжества. По окончании литургии на территории храма перед иконой святых царственных страстотерпцев владыка Александр совершил молебен. К богослужению присоединились около 200 участников 12-километрового крестового хода, организованного в память о великом князе Михаиле Александровиче Романове.
В городе Пермь принял мученическую кончину четвертый сын императора Александра III, великий князь Михаил Александрович Романов, ежегодно в Перми верующие совершают крестный ход к месту его убиения, благоговейно храня память о невинно убиенном представителе царской фамилии. Его память ежегодно прославляется и здесь, на Брасовской земле.
На торжества приехал гость, великий князь Георгий Михайлович Романов. Потомок царственного дома Романовых прибыл на Брянскую землю из Испании на литургию и праздник под сенью Брасовских аллей.
Действительно, очень приятно. Большая честь для меня быть сегодня здесь, на открытии таких праздничей, на выступающий тоже праздник День России.
Великому князю Георгию Михайловичу владыка Александр вручил медаль святого благоверного князя Олега Брянского первой степени, а Георгий Михайлович вручил митрополиту Александру награду императорского дома, орден святой Анны второй степени и юбилейные императорские медали, учрежденные в преддверии празднования 400-летия дома Романовых.
Меня радует то, что очень много народу, и люди делятся своими талантами, дарованиями, потому что на Брянщине живут люди очень талантливые, красивые, и душой, и телом, и, конечно, одаренные очень от Бога.
Также гости праздника прошли к памятному камню на месте усадьбы Михаила Романова и возложили цветы. А в завершении мероприятия посетили площадки торжества под сенью Брасовских аллей.
В день памяти святого праведного Иоанна Русского епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор совершил божественную литургию в храме Рождества Христова в селе Лебяжье. Подробнее об архиерейской службе и о житии нашего святого соотечественника расскажут наши коллеги.
Святой Иоанн Русский родился в казацкой семье около 1690 года на землях войска Запорожского в Русском царстве. По достижении зрелого возраста он был рекрутирован в армию Петра I, принимал участие в русско-турецкой войне, был пленен в битве за Азов и перенаправлен в Стамбул или Константинополь, где продан в рабство. Благодаря праведной жизни святой Иоанн снискал уважение и почет среди турецкого населения Стамбула, среди которого жил. В 1951 году мощи святого Иоанна Русского были перенесены в его новый храм, к которому стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции, особенно в день его памяти – 27 мая или 9 июня по новому стилю. Праведный Иоанн Русский широко почитается на Святой горе Афон, особенно в русском Пантелеимоновом монастыре. Сегодня это особенно символично, так как память преподобных отцов Афонской горы также празднуется в этот день. По окончании богослужения в Христорождественском храме села Лебяжье Ульяновской области епископ Меликесский Чердаклинский Диодор обратился к верующим со словами проповеди.
Мы с вами ради этого святого собрались здесь, в этом храме, в селе Лебяжье. В храм принесли святую икону Иоанна Русского, нашего с вами старшего брата во Христе. Это как бы можно рассудить как символическое его возвращение к себе на родину. А самое приятное то, что на нашу Меликесскую землю он пришел, в нашу Меликесскую епархию. Я питаю глубокую надежду, что святой Иоанн с этого дня будет принимать самое живое участие в жизни нашей христианской общины. И поэтому, дорогие мои, все, кто здесь находится с этим прекрасным именем Иоанн, я вас всех поздравляю с Днем Ангела!
Сегодня в рамках реализации проекта «Радуйся имени своему» Союзом православных женщин в Ульяновской области были организованы праздничные мероприятия, приуроченные ко дню памяти святого праведного Иоанна Русского. Проект «Радуйся имени своему» был инициирован председателем Союза православных женщин Ниной Ивановной Пелевиной и стал победителем конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих на территории Ульяновской области проекты в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. В программе сегодняшних торжеств был просмотр видеофильма о святом Иоанне Русском и Иванах Меликесского района, поздравление Иванов с Днем Ангела и в завершение праздничный концерт. Пресс-служба Меликесской епархии.
Исторический праздник Девятой Пятницы по Пасхе в Соликамске отмечается без малого 500 лет. Традиция установилась после событий 1547 года, когда был отражен последний набег ногайских татар, и город обрел надежду на сохранение и развитие. В этом году праздник оказался насыщен знаковыми событиями. Подробности в сюжете наших коллег.
В 2018 году праздник 9 пятницы по Пасхе в Соликамске пришелся на 8 июня. И если сопоставить даты юлианского и григорианского календарей, то это будет в точности 30 мая 1547-го, тот день, когда соликамцы, по выражению летописца, обратили татаров в пяток. Праздник 9 пятницы, как всегда, широко отмечается в нашем городе.
Возрожденная традиция проведения крестных ходов сегодня обрела исконный смысл. Охранение города от внешних напастей, замыкание спасительного круга от храма к храму по всему периметру древнего городского центра. Торжественная литургия возвещает горожанам послание, что город убережен милостью Божией от набегов нагайцев, от напастей, болезней и пожарищ. Что жизнь днем не замерла и не погибла. И в Троицком соборе впервые за сотню лет проходит божественная литургия. Ее возглавил архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима.
И спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
Историки знают, праздник Девятой Пятницы в разное время находился под критическим взглядом сначала самой церкви, потом советской власти, в том числе и под настоящим запретом. Но подлинно народный характер местного Дня Победы проявляется в том, что спустя годы в сознании горожан исторически сформулированные чувства актуальны и сегодня.
А нынешний праздник особенный, он отличается значимым событием. Во след крестных ходов и торжественной литургии был отслужен молебен и освящена мозаичная икона Святой Троицы, которая теперь украшает крыльцо Троицкого собора.
Икона выполнена руками мастеров из поселка Ильинский и создана на жертвование соликамских горожан Александра Камерлохера и Даниила Бринстера. Установленная над западным крыльцом Троицкого собора, икона Святой Троицы встречает и прихожан храма, и приезжающих гостей города.
Сам Господь все совершил, икон на своем месте, и мы сегодня празднуем с вами такое замечательное событие. Собор обрел свое лицо, город обрел благословение. Следовательно, Бог усмотрел что-то великое в нашем Соликамске.
А собор действительно становится краше день ото дня. Грандиозные реставрационные работы не прекращаются 3 года. Троицкий стал настоящим домом для епархиального фестиваля православного песнопения. Уже во второй раз по приглашению архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы сюда съезжаются хоры из приходов епархии. На этот раз их 16. Из Усолья и Кизела, Губахи, Березняков и Чусового.
И коллектив у нас в этом году, он такой замечательный, потому что он победил на Светлой Седмице. Это Московский международный фестиваль духовного пения, православного пения. И мы первые, мы единственные, кто представлял Урал именно с традицией, с такой православной, древней традицией. Были, нас отметили 2 дипломами за сохранение традиции и лауреатом первой степени.
Эта пятница по Пасхе для соликамцев праздник значимый. Традиция жива, традиция укрепляется, и она дает нам надежду, веру в будущее. Евгений Смирнов, Евгений Черных, новости Соликамск, специально для телеканала «Союз».
Праздник в честь Табынской иконы Божьей Матери прошел на месте ее явления. В Богородице-Табынском женском монастыре на Святых Ключах божественную литургию возглавили митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, епископ Салаватский и Кумертауский Николай, епископ Нефтекамский и Октябрьский Амвросий, епископ Бирский и Белорецкий Илия.
Множество паломников, духовенства епархии Уфимской митрополии, сестры и настоятельницы женских монастырей. Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Табынская, проходит, как всегда, масштабно и торжественно. Священники в небесно-голубых облачениях, ведь именно этот цвет символизирует Царицу Небесную, прославляемую в этот день. Огромное по масштабам мероприятие было организовано во взаимодействии с государственной властью и правоохранительными структурами. Традиции больших торжеств в честь Цабынской иконы Богородицы уже больше столетия. Крестные ходы с этим образом стали проводить с периода Пугачевского восстания. Уже в начале 19 века, как свидетельствует дневник Владимира Даля, с иконой обходили половину Уфимской Оренбургской губернии. Епархиальное утверждение крестного хода произошло в 1848 году. Это молитвенное шествие Уфимской епархии было возрождено в 1992 по благословению митрополита Никона.
Наше спасение каждого верующего человека состоит из нескольких кругов. Первое – это вера во всеспасительную десницу Божию. Мы с вами, верующие люди, свято знаем, что Господь поругаем не бывает, и мы с вами все призваны в Царство Небесное. Мы призваны через различные скорби и невзгоды, и будем проходить их с послушанием и с любовью.
В честь праздника владыка Никон вручил икону с множеством частиц святых мощей и святых реликвий настоятельнице Богородицы Цабынского монастыря для молитвенного поклонения насельниц и паломников.
В начале недели церковь чтила память святителя Луки, воина Ясенецкого. Гениальный хирург, труды которого до сих пор изучают врачи, принял монашество и стал архиепископом Симферопольским и Крымским в самый разгар антирелигиозных гонений в нашей стране. И несмотря на это, ему даже вручили сталинскую премию первой степени, признав вклад в отечественную медицину. Сейчас по всей стране открываются храмы святителя Луки. Одна из таких церквей совсем недавно начала действовать в селе Киселевка Барышской епархии. В престольный праздник там прошла архиерейская служба, рассказывает Дмитрий Гурин.
Храм, который ныне носит имя святителя Луки Крымского, был построен 118 лет назад. В безбожные годы лихолетий церковь, естественно, закрыли и предали осквернению. В разные времена тут были зернохранилища, различные склады, потом помещение переоборудовали под танцплощадку. Когда же здание признали аварийным, его передали церкви. Первые богослужения тут проходили без окон и дверей, на голой земле, пола тоже не было. С момента начала реконструкции прошло 4 года, и результат налицо. Киселевцы не нарадуются тому факту, что у них теперь есть своя церковь и всячески помогают настоятелю иеромонаху Даниилу в деле восстановления храма.
Их и довольны, ох и рады, ох и довольны. Люди как-то радостнее стали, вот, и мало ходят, но все-таки ходят. Это не отказывается ни от чего, чего не попросишь, вот мы ходим, отпросим, хоть в чем не отказывают, и это, вот, в ремонте, в чего-ли, воскресники, все они нам помогают, не отказывают вот они.
Со старой колокольни звонят новые колокола. Владыка Филарет в очередной раз приезжает в Киселевку на престольный праздник. 4 года назад он благословил начало восстановления этого храма. Теперь, приезжая сюда, каждый раз радуется чему-то новому.
Призрись небесе Боже, и весть, и посети виноград сей.
Главная святыня этого храма, естественно, икона святителя Луки Крымского, с частицей его мощей. При своей земной жизни он много перенес лишений за веру. Был репрессирован, 11 лет скитался по ссылкам. А в 1946 году государство неожиданно удостоило его сталинской премии первой степени. Свою врачебную деятельность воин Ясенецкий совмещал со служением Богу. Современники говорили, что его рукой людей оперирует сам Господь. Он умер 57 лет назад, а 18 лет назад русская православная церковь причислила его к лику святых. После молебна владыка окропил собравшихся святой водой. Людей в этот день пришло достаточно много. В Киселевке на данный момент проживают около 130 человек. Преосвященный Филарет обратился к собравшимся с архипастырским словом.
Бог милующий и видящий наше стремление всегда подает свою благодать. Поэтому будем молиться святителю Луке, он врач. Вот. Будем молиться, чтобы он исцелил нашу плоть, ну и в паче всего душу.
Мы ждем, что действительно придет в скором времени и полное восстановление этого храма, и преображение, самое главное, душ человеческих. Самое главное, чтобы наши сердца, чтобы наши души изменились. Самое главное, чтобы в нас воссиял свет Христов.
Впереди у киселевцев еще годы восстановления храма. Сейчас, после того, как наладилось внутреннее убранство церкви, необходимо навести внешний вид. Начали с самого сложного – укрепления фундамента. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для телеканала «Союз».
Небесного покровителя чествовали и в одном из екатеринбургских храмов. В день памяти святителя Луки Крымского строящаяся церковь, носящая имя этого выдающегося архипастыря и хирурга, отметила престольное торжество.
Не до конца прогревается, не живет.
В строящемся храме, посвященном святителю Луке Крымскому, уже отмечают престольные праздники. Работ еще много, но, как в приходе говорят, главное это то, что здесь служится литургия.
Дело непростое, но, слава Богу, как-то вот движемся вперед. Самое главное, службы идут. Вот это самое главное. Слава Богу, стройка идет. Сейчас идет у нас внешняя отделка. Вот, от колокольни работы ведутся. Вот, ведутся работы в цокольном этаже. Решается вопрос, связанный с отоплением, ну и со всеми вот этими коммуникациями.
Почти 15 лет назад, в ноябре 2003 года, была создана православная община во имя святителя и исповедника Луки Воино-Исинецкого, архиепископа Крымского, гениального хирурга и выдающегося иерарха Русской Церкви. А 7 лет назад, в день 50-летия со дня представления святителя и исповедника Луки, состоялась торжественная закладка камня в основании храма. Небесный покровитель церкви – жизненный ориентир для общины.
Святитель Лука – пример жизни, пример веры, пример любви. Любви к людям, любви к Богу. Такой вот. Жизнь очень такой, вот, знаете, светлый и яркий, я бы сказал. То, чего, как мне кажется, часто нам в жизни, нам, людям верующим, не хватает. Мы очень быстро остываем, к сожалению, и вот сложно дальше идти. Вот святитель Лука, он умудрялся в течение всей своей вот этой непростой жизни вот этот свет нести внутри себя и светил людям.
То, что прихожане этого храма умеют освещать своей радостью все вокруг, можно понять и потому, какой праздник они устроили после богослужения.
Тита-тута, тита-та, пришла башка заката, заката Катовича, за Петра Петровича.
И в веселье, и в труде здесь все поддерживают друг друга. И верится, что с такой взаимопомощью и храм скоро будет построен и освящен.
Недалеко от Петербурга, в поселке Колтуши, открылся один из строящихся духовно-просветительских центров Выборгской епархии. В сослужении духовенства правящий архиерей, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, совершил освящение здания.
Храм Иоанна Кронштадтского хорошо известен петербуржцам. Пусть он небольшой, но на таких храмах держится Россия. Помощью Божией и усилиями неравнодушных людей возведен этот крупнейший в Ленинградской области духовно-просветительский центр имени святого Игнатия Богоносца, построенный на средства генерального директора Колтушевской строительной компании Леонтенко Сергея Владимировича.
И благослови умножи, вся благая в доме сем, Твое бы есть, ежемиловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
В этом центре смогут заниматься и дети, и взрослые. Уже организована видеостудия, в классах стоят парты, так что центр сдан под ключ.
Чем завершилась земная жизнь Спасителя? Этим посланничеством апостолов: «Шедше, научите все народы». Не пребывая в Иерусалиме или в каких-то других местах, а именно движением вперед к людям, так утвердилась вера Христова. И не только вера. Пришли нравственные ценности в жизнь народа, и нашего в том числе народа. И поэтому, когда эти ценности есть у нас, когда есть народ Божий, православный народ верующего Христа, то значит есть большая перспектива.
Наша компания все эти годы, вот уже лет 17, наверное, мы здесь работаем, всегда что-то делаем для людей. И просто сегодня возможности больше стали. Как бы начинали мы, небольшая была компания, сейчас чуть побольше стали. Есть возможность отдать детям часть того, чего зарабатываешь сам.
Занятия в центре будут бесплатными, что для многих семей станет большим подспорьем.
А ходить в этот центр будут все, кто пожелает соприкоснуться с Богом, кто пожелает соприкоснуться с великой историей, история, которая неразделима от христианской культуры, от христианской истории. Поэтому этот пример строительства православного центра в Колтушах есть то устремление, которому, то устремление пути, по которому мы должны идти, шедше научить все народы.
Пройдет совсем немного времени, начнутся занятия, и центр станет домом. Домом, наполненным радостью, любовью и Словом Божьим.
Сто 65 лет исполнилось храму-часовне в честь святителя Иоанна Златоуста в городе Краслове. Праздничное богослужение по случаю юбилейной даты возглавил епископ Долговпилский и Резикненский Александр. Подробнее об истории храма расскажут наши коллеги.
Гораздо старше своего современного государства маленькая часовня на краю города Краслова, что спряталось от городского шума среди деревьев и кустов. В этом году часовне храму исполняется 165 лет.
История ее начинается с завещания штаб-лекаря пахотных войск солдата вот, Витебской губернии Иоанна Голынского. И он завещал, когда вот в 1849 году вот он умер, то перед этим завещанием он сказал, что вот построить часовню на его деньги и рядом с этой часовней построить место, вот, где вот его похоронить его рядом. И получается, что вот на эти деньги эта часовня была, храм-часовня построена.
Строительство часовни храма было закончено в 1853 году, и 4 июня того же года она освящена в честь святого Иоанна Златоуста. Четыре каменные стены основного объема завершаются треугольными фронтонами. В центре восьмискатной крыши возвышается небольшая символическая главка с крестом. Храм-часовня построен из местного камня по кладбищенскому типу сакрального здания, поэтому решен в лаконичных формах. Здесь, на православном кладбище, рядом с часовней и был похоронен главный жертвователь, штабс-лекарь Иван Голынский, в красном здании часовни-усыпальницы. Еще это православное кладбище известно тем, что прямо в стене часовни со стороны алтаря встроен поминальный крест. Рядом с ним похоронен дорогой многим красловчанам священник Николай Словецкий. Исторически Латгальский край никогда не был особо богат и многолюден. Многие православные храмы, которые строились на этой древней земле, часто являли собой неприглядное зрелище. И лишь с помощью благотворителей, благоукрасителей и жертвователей ситуация с годами изменилась. От их помощи и сейчас в Латгалии во многом зависит строительство и ремонт новых храмов.
Впервые за всю историю церкви часовни на особых торжествах по случаю юбилейной даты служба проходит архиерейским чином. Службу ведет владыка Александр, епископ Даугавпилский и Резикненский.
165 лет. Какой удивительнейший возраст. Я поздравляю братья и сестры. Надеюсь, что вы всегда, когда батюшка здесь будет совершать богослужение, что вы будете поддерживать этот храм, что вы будете сюда приходить и молиться, дабы сей храм совсем не зачах, дабы он не превратился в место запустения, но являлся тем местом, каким он обозначен во время его освящения 165 лет назад, то есть местом невидимого селения славы Божией.
По окончанию божественной литургии Владыка обошел православное кладбище и у могилы, где похоронен священник Николай Словецкий, совершил краткую литию.
К другим новостям. В рамках перекрестного года туризма России и Греции Афинский византийский хор впервые дал концерт в городе на Неве. Это стало возможным благодаря Генеральному консульству Греции в Санкт-Петербурге и Греческой национальной туристической организации. Подробнее о концерте расскажет наш корреспондент Глеб Ильинский.
Еще за полчаса до начала концерта мест уже нет. Ну, это понятно, потому что концерт этот первый в Петербурге, и неизвестно, когда еще раз он будет.
Традиция византийского церковного пения хорошо известна в Петербурге. В нескольких храмах нашего города этот распев звучит не только на концертах, но и на божественной литургии. Тем более интересно послушать настоящее византийское пение. Хором руководит протопсалт и архонт Святой Великой Афинской архиепископии Георгиос Хадзихроноглу. История византийской певческой традиции насчитывает сотни лет. Благодаря записям мы слышим сейчас практически то же пение, как и до падения Константинополя. Хор состоит из людей разных профессий. Это опять обращает нас к истории церкви, где не было профессиональных певчих.
И сегодня нам представляется уникальная возможность прочувствовать вот эту историческую связь между двумя нашими странами, вот эту духовную связь. Также очень важный посыл сегодняшнего мероприятия – это то, что мы должны помнить, что мы должны иметь память историческую. И, конечно же, любая страна имеет будущее только когда она крепко стоит на основах, на своих традициях, на своих литературных, на своих фольклорных традициях.
И, конечно, церковное пение должно звучать в церкви. Федоровский храм в этот вечер пригласил всех любителей и ценителей церковного пения. Но не только церковное, но и народное пение услышали в этот вечер петербуржцы. Концерт окончен, мы выходим на петербургские улицы, где нас встречает белая ночь, а в душе еще звучит удивительное пение афинского хора.
Хотя начало лета выдалось в этом году постным, для детей теплые солнечные деньки, свободные от учебы, неизменно ассоциируются с праздником. Хочется радости, творческого общения со сверстниками. В станице Маныческой прошел фестиваль «Дети солнца». Какие таланты демонстрировали ребята, расскажут наши коллеги.
В Багаевском районе Ростовской области Маныческое Пятницкое архиерейское подворье стало местом проведения 5-го открытого епархиального фестиваля «Творчество детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети солнца». Фестиваль проводится в рамках реализации епархиальной программы «Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья». Торжественное открытие предварило молебное пение о здравии недужных. Далее приветствия почетных гостей начались с послания епископа Шахтинского Эмилеровского Симона участникам и гостям фестиваля. В фестивале приняли участие дети с ограниченными возможностями, родители, психологи, социальные педагоги, юристы, студенты-волонтеры шахтинского филиала ДГТУ, молодежный совет шахтинской епархии и гости фестиваля. На площадках выступили коллективы детей с ограниченными возможностями, созданные талантливыми педагогами. Также выступили воспитанники воскресных школ, которые представили свое музыкальное, танцевальное и литературное творчество.
А я прошу солнца нам всем, нам всем. Каждому все печали стороной, если ты со мной, я не боюсь.
Фестиваль «Дети солнца» с каждым годом набирает силу не только по количеству участников, но и по содержательной направленности. Он открывает каждому ребенку, независимо от его ограничений здоровья, возможности попробовать почувствовать себя свободным через творчество, игру, движение. Радость победы и успеха родителям дарит уверенность, что их ребенок защищен и окружен заботой. В этот день были открыты для посещения Свято-Параскевицкий храм и надкладезная часовня великомученика и целителя Пантелеимона. Работали радиогазета и выставка декоративно-прикладного изобразительного творчества, творческие площадки с различной целевой установкой и мастер-классы по направлениям.
Мы очень радовались вашему такому творческому подъему. Некоторых деток мы наблюдаем уже на протяжении многих лет. Видим, как они подрастают, развиваются. Вам крепкого здоровья, дорогие мои!
Каждый ребенок, участник фестиваля «Дети солнца», был победителем произошедшего события, получил награду за свои усилия, признание сообщества и радость общения с другими.
2 часа с православным экскурсоводом. В Москве открылся сезон вечерних пешеходных прогулок по святыням Первопрестольного града. Организатор такого душеполезного досуга – Центр «Православная семья». Эльвира Гордеева вместе с одной из паломнических групп прогулялась по улице Варварки в районе Китай-города. Подробности далее.
От стен древнего храма Всех Святых на Кулишках, что рядом со входом на станцию метро Китай-город, началась прогулка по исторической Москве. Варварка – одна из наиболее древних улиц столицы. По ней в Кремль въезжал сам Дмитрий Донской, возвращавшийся с Куликовской битвы.
Идем по улице и слушаем увлекательный рассказ экскурсовода о зданиях, об истории, о храмах, о действующих храмах и очень много храмах разрушенных, к сожалению, о которых мы вообще ничего не знаем. И мы для себя заново открываем Москву таким образом.
Вооружившись планшетом, чтобы дополнять свой рассказ визуальной информацией, экскурсовод Наталья ведет группу паломников от Варварских ворот к Красной площади. В мобильной группе не больше 10-12 человек. Оптимальное число.
В этом храме находится уникальное распятие. Распятие по краям стоят Божья Матерь Иоанн Богослов. Оно необычное. Чем оно необычное? Подпись под ним стоит на английском языке. И написано 1954 год.
Здесь, на Варварке, сохранился целый средневековый квартал. 5 старинных церквей, палаты 15-17 веков. Испокон веков Китайгородский район был в самом центре главных торговых дел и событий Москвы. Поэтому здесь, что не здание, то отдельно богато иллюстрированная история. Взять хотя бы палаты бояр Романовых.
Александр II присутствовал на торжественном открытии этого музея. Кроме этого, был патриарх Филарет. Здание было освящено. В одну из стен этого здания были заложены памятные монеты. Монеты 17 века и монеты 19 века.
На экскурсионные прогулки с Центром «Православная семья» даже в не очень благоприятную погоду всегда есть желающие. Причем большинство людей в группе хорошо знают друг друга, не раз встречались на том или ином маршруте.
Я со своей приятельницей как бы многократные уже прогулки совершаем, нам очень нравятся вечерние прогулки. В общем, как-то мы, значит, очень много познаем про Москву, про дома, про все, вот, про все эти строения. Познавательные, конечно, экскурсии, нам очень нравится.
Это часть наших экскурсий, безусловно, получить вот эту вот благодать, частичку благодати, как любому верующему человеку, для нас это важно. Когда мы входим в храм, это очень помогает в жизни, в принципе. Чем больше храмов, тем интереснее экскурсии.
2 прогулочных часа пролетели незаметно. Финальная точка маршрута – знаменитая церковь Святой Великомученицы Варвары. Именно она дала название улице Варварка в 1434 году. Следующая прогулка состоится 21 июня по улице Моросейка. Все подробности на сайте правсемья.ру.
В Алма-Ате прошел праздник русского языка. Участники торжества читали стихотворения. Также состоялось награждение отличников тотального диктанта и победителей республиканского конкурса эссе «О России с любовью», а также концерт. Подробности в сюжете наших коллег.
Праздник русского языка в Алма-Ате по традиции начался с возложения цветов к памятнику Александра Сергеевича Пушкина. В день рождения великого русского поэта от имени Российской Федерации цветы возложили консул Генерального консульства Российской Федерации в Алма-Ате Ирина Переверзева и епископ Каскеленский Геннадий. Ирина Владимировна отметила, что с каждым годом желающих принять участие в праздновании Дня русского языка становится все больше. К акции присоединяются не только казахстанцы и россияне, но и граждане других стран, живущие в Алма-Ате. Студенты, преподаватели вузов, учителя, ветераны, деятели литературы и искусства, журналисты делились своими мыслями о роли русского языка в современном мире. Алма-атинские поэты читали свои стихи, посвященные Пушкину и русскому языку. Аплодисментами были встречены выступления студентов из Китая, изучающих русский язык в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби.
«Как я любил твои отзывы, глухие звуки, бесный глаз и тишину в вечерний час и свои нравные порывы. Смиренный парус рыбарей, твоею прихотью хранимы, скользит отважно средь себе».
Епископ Геннадий, лауреат Российской государственной награды медали Пушкина, отметил важность изучения жизни великого русского классика не только как поэта, но и как человека-христианина, который является собой пример стойкости духа и деятельного раскаяния. Праздник продолжился в Генеральном консульстве, где состоялось награждение отличников тотального диктанта и республиканского конкурса эссе «О России с любовью». Конкурс эссе традиционно проходит на факультете журналистики Казахского национального университета. Председатель жюри, известный алма-атинский журналист Лариса Нода, отметила возросший уровень работ и зрелость изложения материала молодыми конкурсантами. Руководитель штаба тотального диктанта Анна Бузелла, подводя итоги, отметила, что в 2018 году отличниками стали 30 алма-атинцев в возрасте от 14 до 70 лет. Большую роль в этом сыграли регулярные занятия «Русский по средам» в университете Туран. Дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками были награждены отличники, организаторы тотального диктанта и учителя русского языка. Особой благодарности была удостоена учитель лицея для одаренных школьников номер 165 Марина Асылбекова. Сразу 7 из ее учеников написали диктант на «отлично». Алма-Ата принимает участие в тотальном диктанте с 2011 года. В этом году на 16 площадках его написали 589 человек. Завершился праздник концертом известной российской оперной певицы Евгении Смольяниной. Были исполнены романсы и песни русских и российских композиторов.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 18 июня – перенесение мощей благоверного великого князя Игоря во Святом Крещении Георгия Черниговского и Киевского. Икона Божьей Матери Игоревская. 20 июня – Собор Святых Ивановской Митрополии. 21 июня – великомученика Федора Стратилата. 22 июня – преподобного Кирилла игумена Белоезерского. 23 июня – Собор Рязанских святых, Собор Сибирских святых. 24 июня – апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божьей Матери достойно есть, милующая. До встречи на телеканале «Союз». Всего вам доброго!